Петр Семенович, истасканный и плешивый субъект в бархатном халате с малиновыми кистями, погладил свои пушистые бакины и продолжал. А вот, моншер, если хотите, еще один способ. Этот способ самый тонкий, умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. При нем кондицио сине куа нон, непременное условие – терпение, терпение и терпение. Кто не умеет ждать и терпеть, для того он не годится. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней, возможно, реже, мельком, причем отказываете себе в удовольствии беседовать с ней. Тут вы действуете на расстоянии. Все дело в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка. Причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж. Например, я влюблен в особу НН и хочу покорить ее. Где-нибудь в клубе или в театре я встречаю ее мужа. «А как поживает ваша супруга?» – спрашиваю я его, между прочим. «Милейшая женщина, доложу я вам. Ужасно она мне нравится. То есть черт знает, как нравится. Хм, чем же это она вам так понравилась?» – спрашивает довольный супруг. «О, прелестнейшее, поэтическое создание, которое может тронуть и влюбить в себя даже камень. Впрочем, вы, мужья, прозаики, и понимаете своих жен только в первый месяц после свадьбы. Поймите, что ваша жена – идеальнейшая женщина. Поймите и радуйтесь, что судьба послала вам такую жену. Таких-то именно в наше время и нужно женщин. Именно таких». «Что же в ней такого особенного?» – недоумевает супруг. «Помилуйте, красавица, полная грации, жизни и правды, поэтичная, искренняя и в то же время загадочная. Такие женщины, если раз полюбят, то любят сильно всем пылом». И прочее в таком роде. Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене. «Видал я Петра Семеновича? Ужасно тебя расхваливал. В восторге. И красавица ты, и грациозная, и загадочная. И будто любить ты способна как-то особенно. С три короба наговорил». После этого, не видаясь с нею, я опять норовлю встретиться с супругом. «Кстати, милый мой, — говорю я ему, — заезжал вчера ко мне один художник. Получил он от какого-то князя заказ написать за 2000 рублей головку типичной русской красавицы. Просил меня поискать для него натурщицу. Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся. А ваша жена как раз бы подошла. Прелестная головка. Мне чертовски обидно, что эта чудная модель не попадается на глаза художников. Чертовски обидно. Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает: «Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?» После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз уж думает обо мне. Между тем, нечаянные встречи мои с ее мужем продолжаются. После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены. «Что ты так вглядываешься?» – спрашивает она. «Да тот чудак Петр Семенович нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого». Не нахожу этого, хоть убей. Жена опять к зеркалу. Она долго оглядывает себя и думает. Да, кажется, левый глаз несколько темнее правого. Нет, кажется, правый темнее левого. Впрочем, быть может, это ему так показалось? После восьмой или девятой встречи муж говорит жене. Видал в театре Петра Семеновича. Просит извинения, что не может заехать к тебе. Некогда. Говорит, что очень занят. Кажется, уж месяца четыре он у нас не был. Я его распекать стал за это, а он извиняется и говорит, что не приедет к нам, пока не кончит какой-то работы.
А когда же он кончит? Спрашивает жена.
Да говорит, что не раньше, как через год или два. А какая такая работа у этого свистуна? Черт его знает, чудак, ей-богу. Пристал ко мне, как с ножом в горло. Отчего ваша жена на сцену не поступает? С этакой, говорит, благодарной наружностью, с таким развитием и умением чувствовать грешно жить дома. Она, говорит, должна бросить все и идти туда, куда зовет ее внутренний голос. Житейские рамки созданы не для нее. Такие, говорит, натуры, как она, должны находиться вне времени и пространства. Жена, конечно, смутно понимает это витийство, но все-таки тает и захлебывается от восторга.
«Какой вздор!» — говорит она, стараясь казаться равнодушной. «А еще что он говорил?»
«Да не будь, говорит, занят, отбил бы я у вас ее». «Что ж, говорю, отбивайте, на дуэли драться не буду». «Вы, кричит, не понимаете ее, ее понять нужно. Это, говорит, натура недюжинная, могучая, ищущая выхода. Жалею, говорит, что я не Тургенев, а то давно бы я ее описал». Далась ты ему? Ну, думаю, братец, пожил бы ты с ней годика два-три, так другое бы запел. Чудак.
И бедной женой постепенно овладевает страстная жажда встречи со мной. Я единственный человек, который понял ее, и только мне она может рассказать многое.
Но я упорно не еду и не попадаюсь ей на глаза.
Не видела она меня давно, но мой мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей мои слова, а ей кажется, что она слышит мой голос, видит блеск моих глаз.
Наступает пора ловить момент. В один из вечеров приходит муж домой и говорит, «Встретил я сейчас Петра Семеновича. Скучный такой, грустный, нос повесил.
Отчего? Что с ним?
Ну, не разберешь. Жалуется, что тоска одолела. Я, говорит, одинок. Нет, говорит, у меня ни близких, ни друзей. Нет той души, которая поняла бы меня и слилась бы с моей душой. Меня, говорит, никто не понимает, и я хочу теперь только одного – смерти».
«Какие глупости, – говорит жена. А сама думает, бедный, я его отлично понимаю. Я тоже одинока, меня никто не понимает, кроме него. Кому же, как не мне, понять состояние его души?»
«Да, большой чудак, — продолжает муж. С тоски, — говорит, — и домой не хожу. Всю ночь по Тверскому бульвару гуляю».
Жена вся в жару. Ей страстно хочется пойти на Тверской бульвар и взглянуть хотя одним глазом на человека, который сумел понять ее и который теперь в тоске. Кто знает, поговори она теперь с ним, скажи ему слово два утешения, быть может, он перестал бы страдать. Скажи она, что у него есть друг, который понимает его и ценит, он воскрес бы душой. Но это невозможно. «Дико», — думает она, — «об этом и думать даже не следует. Пожалуй, еще влюбишься чего доброго. А это дико, глупо». Дождавшись, когда уснет муж, она поднимает свою горячую голову, прикладывает палец к губам и думает, что если она рискнет выйти сейчас из дому? После можно будет соврать что-нибудь, сказать, что она бегала в аптеку, к зубному врачу. «Пойду», решает она. План у нее уже готов. Из дома по черной лестнице до бульвара на извозчике. На бульваре она пройдет мимо него, взглянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно. Голые деревья спят, никого нет. Но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он.
Дрожа всем телом, не помня себя, медленно приближается она ко мне, и я иду к ней. Минуту мы стоим молча и глядим друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания, и кролик беззаветно падает в пасть удавам.